Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 5 декабря, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим на карту московских пробок. Сегодня день, как ожидается, будет еще более сложным, чем вчера. Вчера было сложно передвигаться по городу, но сегодня будет хуже. Прямо сейчас, в 2 часа дня, в городе 7-бальные пробки. Аналитики Яндекса прогнозируют, что буквально с минуты на минуту город практически встанет, пробки станут 8-бальными, и это продлится, внимание, до половины седьмого примерно, а потом будут 9-бальные пробки. Так что сегодня день, когда город практически ехать не собирается. Прямо сейчас в пределах третьего транспортного кольца в сторону центра, прежде всего, вылетные магистрали едут совсем медленно. Кольца едут не очень хорошо, мягко говоря, Садовое кольцо бордового цвета. Мы в прямом эфире, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните можно по номеру 7373948. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. В эти минуты закончилось интервью Дмитрия Медведева, которое он давал журналистам сразу 20 телеканалов. Впервые такая форма. Это ежегодная итоговая пресс-конференция премьер-министра. Поговорим об этом. А вторая тема для обсуждения. Сенат Чехии одобрил введение Дня памяти жертв вторжения 1968 года. Как в Чехии относятся к событиям того времени, поговорим об этом. Прямой эфир, смс-портал, телеграм и ленты новостей. Прямо сейчас, что сообщают информационные агентства? Много цитируют Медведева. Вот, например, один из заголовков: Медведев вспомнил яркие моменты 90-х и не захотел ничего менять в прошлом. Это с ленты агентства РИА Новости. Посмотрим, что в эти минуты пишет ТАСС. Прокурор требует приговорить участника акции 27 июля Черцова к 3,5 годам колонии. Это срочное сообщение. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, только что завершилось интервью премьер-министра Дмитрия Медведева журналистам 20 телеканалов. Это была ежегодная итоговая пресс-конференция. По ощущениям, она длилась дольше, чем обычно бывали подобного рода интервью. Но, с другой стороны, мы обратили внимание, возможно, это связано с тем, что журналистов, которые задавали вопросы, было больше, чем обычно. Среди вопросов, на которые обратили внимание, это, безусловно, ответ Медведева на вопрос телеканала «Матч» по поводу того, что делать, если ВАДА все-таки отстранит нас от международных соревнований. Он говорит о том, что финальная ответственность лежит все-таки на спортсмене и его враче. Но это не единственный вопрос. К нам присоединяется журналист и аналитик Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, что бы вы выделили в сегодняшних ответах Медведева?
Ну, они встраиваются в достаточно такую четкую схему. Это взгляды такого либерала-западника, вот, я не знаю, если есть в нашем обществе такой сегмент, который хотел бы следовать именно этим курсам, вот им надо просто дождаться Медведева, потому что все его ответы, скажем, по санкциям, да, не мы их вводили, не нам отменять. То есть просто будем пассивно ждать, пока Запад решит, что ему с нами делать, да. По спорту какой-то бесконечный сериал. Да, вообще-то говоря, русский человек, когда видит, как бьют его страну, а нашу страну по спорту просто бьют, унижают, он или кидается перевязывать раны, или, ну, может быть, бьет в ответ. А говорит, что это сериал, человек, который смотрит на это со стороны.
Так, подождите, вы сказали, им надо будет дождаться. С вашей точки зрения, сегодняшнее общение как-то намекало на то, что надо ждать Медведева?
Ну, в общем-то, все-таки Дмитрий Анатольевич премьер-министр, то есть наиболее приближенный к власти человек после Владимира Путина, да, поэтому, когда я говорю дождаться, ну, я не имею в виду, конечно, 100% уверенность, что он будет преемником, но меня удивляет, когда наши, скажем так, либералы-западники говорят, что вот во власти нет этого либерального сегмента, да нет, в общем-то, вот второй человек государства сегодня полностью озвучил либеральную повестку.
Подождите.
Кому она нравится, хорошо, кому не нравится, нет.
Хорошо, тогда по поводу либеральной повестки. А когда Медведев говорил, что французские желтые жилеты могут в России превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный, это тоже точка зрения либерала?
Ну, известно, что либералы очень не любят желтых жилетов и как бы относятся к их выступлению как действительно к бунту бессмысленному и беспощадному. во французском случае. Другое дело, что, конечно, либералы хотели бы устроить какую-то такую бузу в России, да, им очень нравятся всякие протестные акции, поэтому здесь, по-моему, опять же, Медведев попал в десятку с точки зрения либеральной повестки, то есть он и осудил желтых жилетов, как бы так мягко, и, так сказать, намекнул на нечто подобное в России. Вот все.
Еще одно. Когда он говорил о том, что, мол, кто в Европе ждет белорусские товары, и никто не ждет, когда его спрашивали по поводу взаимоотношений между Россией и Белоруссией, и это либеральный взгляд?
Ну, согласно либеральному взгляду, Белоруссия — это абсолютно, как они говорят, basket case, да, то есть вот такая безнадежная абсолютная страна, которая просто потеряла время с 94 года, с тех пор, как Лукашенко пришел к власти. На самом деле известно, что Белоруссия активно занимается экспортом. Она как-то выживает, не имея ни нефти, ни газа, как Россия. Я довольно критически отношусь к Александру Лукашенко, но признать тот факт, что при нем страна без природных ресурсов смогла выжить и вот как-то прожить все эти 25 лет под его руководством, ну, этот факт приходится признать. И то, что сказал Медведев, это, ну, типичный взгляд российского либерала. Значит, белорусские товары в Европе никому не нужны. Идите к нам, мы плохонькие, но мы все-таки ближе к вам, чем Европа.
А ну, если бы премьер-министр не был либералом, что бы он должен был сказать про Белоруссию?
Братский народ, хотим объединиться, делаем для этого то-то, то-то, то-то. Вместе, развив свою промышленность, пойдем в Европу на наших условиях, если она на них согласится. Вот.
Когда Медведев говорит, что он оптимист, ну, с точки зрения развития ситуации в мире и места России в нем, когда он говорит, что он оптимист, и что он говорит, что закончатся торговые войны, ограничения будут сняты, но жить надо сейчас, и сейчас надо выстраивать отношения с европейскими странами, как он выразился, на двустороннем треке. Вполне логично.
Ну, абсолютно. Ведь либералы, они не хотят видеть в действиях Запада никаких враждебных намерений. Они считают это просто в случае с Россией, ну, неким недоразумением, частично вызванным какими-то, значит, якобы агрессивными действиями с нашей стороны. Но раз это недоразумение, то, конечно, надо быть оптимистами, ничего не делать, а просто ждать, пока Европа поумнеет, поймет, что она теряет деньги, и восстановит с нами отношения. Только, смотрите, годы проходят, Европа теряет колоссальные деньги, губит один проект за другим, который ей очень выгоден, Северный поток, Южный поток. Все это она делает во вред себе, но с единственной целью – нагадить нам. Это либеральное мировоззрение никак не вмещается, да, тут приходится, так сказать, искать некую отрицательную повестку со стороны самой Европы. Но Медведев этого делать не хочет. Он говорит, что вот просто недоразумение, они поймут и примут нас.
А насколько, с вашей точки зрения, объективна оценка социально-экономического развития страны, которая прозвучала из уст председателя правительства? Он говорил, что экономика и социальная сфера прожили этот год стабильно. Он говорил, что бюджет профицитный и что рост ВВП составляет от 1,3 до 1,5%. Насколько я понимаю, так и есть.
Ну, здесь, я думаю, Дмитрий Анатольевич говорит правду. Он очень не любит говорить о производстве, очевидно, потому что в нем не очень разбирается, но очень любит говорить о макроэкономике, вот о процентах, о росте, о том, что кризис – это возможность. Ну, тем не менее, не знаю, благодаря его усилиям или вопреки им, страна действительно живет, развивается, она не умерла от голода. Ее не поставили на колени западные санкции. Другое дело, какова в этом роль самого Дмитрия Анатольевича Медведева. Тут могут быть разные мнения. То, что он говорит, это, в общем, отвечает действительности по статистике.
Это все-таки цифры, да. А вот по поводу оценки, когда председатель правительства сказал, что ситуацию с зарплатами уже удалось переломить. Он говорит, мы можем иметь незначительный, но плюс с точки зрения доходов.
Ну, возможно, так и есть, да, тем не менее, тут, конечно, каждый человек ощущает эту ситуацию по-своему, и с безработицей, и с реальной заработной платой, и с так называемым располагаемым доходом, вот, но, вы знаете, мне кажется, что это не совсем все-таки функция председателя правительства. Председатель правительства должен, так, в такой российской традиции, да, Это человек, который открывает объекты, смотрит огромные проекты, решает, так сказать, такие вот производственные действительно вопросы, смотрит, как облегчить работу предприятий. Вот. А у нас премьер юрист, вот, он любит макроэкономическую статистику и обсуждает всякие законы, там, например, как запретить рекламу, рекламу, когда, значит, за вас пишут диссертации или дипломные работы. Он вот такой, скорее, человек, не любящий пачкать руки на сдаче производственных объектов.
Подождите, а разве большие чиновники пачкают руки на сдаче производственных объектов? Разве это не исключительно красивые отчеты?
Ну, помните, у нас был Юрий Михайлович Лужков, мэр Москвы, кстати, снятый Медведевым, бытность его президентом Российской Федерации. Вот я работал в пуле журналистов, которые освещали его деятельность. Он приезжал, смотрел, как сдаются дома, как у них сделана столярка, как вот он вот в нем был виден производственник, да? Представить себе в этой роли Дмитрия Анатольевича я никак не могу.
И вопрос от нашего слушателя Виталий 618 из Филии пишет: но если Медведев, по вашему определению, как я понимаю, либерал-западник, то как он уживается с консервативным Путиным? Получается, ведь Путина он устраивает.
Вот это великая загадка. И мне кажется, здесь проявляется, если хотите, плюрализм нашей власти, если угодно, да, и удивительное терпение Владимира Владимировича Путина, который уживался с откровенно враждебным ему Андреем Илларионовым в качестве экономического советника. Помните, много лет была такая ситуация. Он уживается со множеством либералов в финансовом министерстве, в Центральном банке. Ну вот терпимость нашего президента.
Спасибо, Дмитрий Бабич, журналист и аналитик, был с нами на прямой связи. Пока срочное сообщение.
Новость часа.
Мы ждем решения ВАДА уже в ближайшие дни. И вот только что со ссылкой на некий отчет, подробностей пока никаких нет, ТАСС пишет: российские эксперты утверждают, данные Московской антидопинговой лаборатории менялись Родченковым из Соединенных Штатов Америки. Российские эксперты заявляют об отсутствии манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Ссылаются на отчет. Подробности ждем в ближайшие минуты.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Путина не устраивает Медведев, полагает Виктор, но это оптимальный вариант на преемника. Серг 77-й, внутренний МКАД в районе Алтушки, огромным краном достают автомобиль из кювета. Напомню, сегодня очень сложный с точки зрения движения день. С минуты на минуту в городе будут 8-бальные пробки, которые, как предполагается, продлятся до самого позднего вечера. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Иванович. На самом деле я полностью согласен с экспертом. Он достаточно емко и в полном масштабе обосновал все то, что непосредственно не сочетается с тем, что говорит Медведев и есть на самом деле. Каким ростом можно апеллировать к нашей публике, которая уже слышит это на протяжении более 20 лет, роста экономики в 0,3%?
1,3%?
Нет, я имею в виду разницу между 1,2, как он сказал, я слушал эту речь, и 1,5. И понимаете, если отбросить ядерную дубину, Россия уже далеко даже не третья страна мира. Потому что
на каком основании вы это
экономике
делаете?
Мы Соединенным Штатам уступаем, в отличие от советского времени, в 15 раз, китайской экономике в 11 раз. И никакой Китай, Соединенные Штаты Америки. Я повторю, что экономика – голова, политика, вернее, экономика – шея, политика – голова. Никто с нами мириться не будет. И второй ключевой момент.
Но вы помните про население, про разницу населения?
Да дело не в этом. У нас Канада, 30 миллионов человек, занимает второе место по торгово-экономическому обороту с Соединенными Штатами Америки.
И что?
Только в прошлом году Китай.
Нет, вы только что сравнивали общее состояние экономики, а про Канаду говорите про конкретную цифру.
Пока Канаду, потому что там еще больше рост, и поэтому нам надо расти не 1,2%, а 20% как минимум, что недостигаемо для Китая. И второе, я вот не понимаю вот это самодурство, почему санкции должны отменить и надеяться на то, что, как правильно эксперт сказал, нас кто-то погладит по головке и Медведя с Путиным.
А где вы это услышали?
Он сказал, что западники делают глупости, они не могут понять, что Россия выгодный партнер. На самом деле Запад и Соединенные Штаты Америки все делают для того, чтобы еще более, и по высылке дипломатов все, чтобы больше усугубить и обострить с нами отношения. отношения. Закон, глобальный закон Магнитского держит, действует со стороны Соединенных Штатов в отношении Китая по Синьцзяньо-Уйгурскому автономному округу. И как неудивительно, глобальный закон Родченкова тоже вступит в скором будущем, который же обсуждается в Сенате.
А вы полагаете, что это связано с Родченковым? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У вас вопросик можно?
А, не, мы сейчас не вопросы задаем, мы друг с другом обмениваемся мнениями по поводу только что завершившегося интервью Дмитрия Медведева журналистам 20 телеканалов. Медведев о митингах в Российской Федерации летом, цитирую по агентству РИА Новости, «ни в соцсетях, ни на площадях решить проблемы невозможно», так сказал Медведев, говоря о прошедших в России летом протестных акциях. И вот прямая цитата: «Если есть настроение, значит, их что-то создает. Это очевидно, очевидно, что, наверное, там есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы, и их нужно учитывать, каким-то образом даже менять. Но в целом это вызвало такой довольно мощный запрос на справедливость, и этот запрос вылился в том числе в различные акции. Само по себе, наверное, это совершенно нормально. Вопрос только в одном. Мы с вами прекрасно понимаем, что ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сенат Чехии одобрил введение Дня памяти жертв вторжения 1968 года. Ранее этот законопроект уже приняла Нижняя палата парламента. Теперь, как ожидается, документ отправится на подпись президенту. Пока нет четких объяснений того, чего ожидают от президента, какое решение он примет. День памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государства Варшавского договора, именно так он будет называться, предлагают отмечать 21 августа. Эта инициатива – ответ, как говорят, на планы депутатов Государственной Думы от КПРФ приравнять бывших советских военных, которые участвовали в этой операции, к ветеранам войны. «Пражская весна» – это как раз про события 1968 года. Чешский журналист Иржи Юст к нам присоединяется. Иржи, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить о том, что в Чехии существует спор по поводу того, что произошло в августе 1968 года?
Нет, я бы такого не сказал, потому что все понятно, все мероприятия, которые тогда происходили, хорошо описаны. Есть наша историческая память, есть свидетели, поэтому здесь оценки однозначны, то, что произошло. Я имею в виду вторжение войск Варшавского договора во главе с Советским Союзом. Все понимают, что и доля чешских коммунистов, так сказать, консервативных коммунистов, которые пригласили в кавычках наших союзников по Варшавскому договору, тоже это известно, поэтому я думаю, что никакой переоценки вот это мероприятие, это событие не произойдут.
Тогда следующий вопрос. Если все понятно и очевидно, почему это происходит только сейчас, а не 30 лет назад произошло, когда Чехия ушла из социалистического лагеря?
Я считаю, конечно, это ошибкой, потому что тоже мне непонятно, зачем тянуть. Тем более у нас есть тоже уже значимая дата в честь жертв коммунистических репрессий в Чехословакии, поэтому я лично не понимаю. Я бы это с политикой не связывал и с Россией не связывал. Мне кажется, что везде они при чем, это все-таки восстановление какой-то справедливости по отношению к тем жертвам августа 68 года.
Если на самом деле в Российской Федерации тех, кто принимали участие в операции лета 68-го, признают ветеранами войны, это будет болезненно воспринято в чешском обществе?
Безусловно, потому что на самом деле нет поводов для признания их ветеранского статуса. Это говорит и российское правительство, и заключение Министерства обороны Российской Федерации, поэтому это излишнее. Никаких действий не происходило. Это было довольно трагическое событие для нас, для Чех, но и для России, для Советского Союза и для других стран, которые принимали в этом участие. Поэтому я бы не понял, зачем, так сказать, нагнетать эту атмосферу вот таким способом.
С вашей точки зрения, чем можно объяснить, что этот закон о введении Дня памяти так спокойно прошел через Нижнюю и Верхнюю палаты парламента?
Я бы не сказал, что прям спокойно, конечно, чистить.
Ну, прошел ведь.
Вы сказали против, да, конечно, прошел. Но потому что есть по отношению точно к жертвам консенсус, потому что все понимают, что эти люди, которые погибли, что они отстаивали свои идеалы, отстаивали свободную Чехословакию, и, естественно, им надо признать хотя бы спустя столько лет как это уважение. Поэтому в этом все нормально. Тем более, как я уже вам сказал, историческая память у чехов по отношению к августу 68 года ну, полностью совпадает во всем обществе.
Скажите, вот Виталий спрашивает наш слушатель, а речь идет о том, что Советский Союз отвечает за то, что произошло в 68-м, или, к примеру, болгары, поляки, венгры тоже будут нести ответственность по этому закону?
Никто, во-первых, не несет ответственность.
Ну да, конечно.
Это дань памяти этим людям. И правильно ваш слушатель упомянул, что, естественно, не только Советский Союз, но и другие государства принимали участие во вторжении, в оккупации Чехословакии. Да, например, мой город, да, я живу на северо-востоке Чехии, в мой город вошли польские танки, да, сначала. Потом, конечно, советские, но это уже во второй волне. Поэтому, естественно, все понимают, что в этом принимало больше участия, чем Советский Союз. Тем более Россия по отношению к 68-му году, к вторжению, занимает, мне кажется, объективную позицию. Извинился Борис Ельцин, Владимир Путин тоже высказал такое мнение, что это было неправильно. Я уже вам сказал позицию российского правительства, Минобороны, поэтому в этом плане никто никого не упрекает, что Россия каким-то способом виновна в 68-м году. Я думаю, что это бы было зря и большая глупость.
Речь идет о введении Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государства Варшавского договора, а не советскими войсками, наверное, это важно.
Да, да, да.
Скажите, какова вероятность, что президент Чехии подпишет этот закон?
Я думаю, что очень большая, потому что для президента Земана это тоже болезненная тема. Когда он был 2 года назад, в 2017 году, в России с государственным визитом, и одно издание напечатало очень неприятный комментарий по поводу августа 68 года, он потребовал извинения, и ему извинился Дмитрий Медведев. Поэтому для него это очень тоже важно, и я считаю, что он подпишет.
Спасибо. Чешский журналист Иржи Юст был с нами на прямой связи в Чехии. Одобрили введение Дня памяти жертв вторжения 1968 года. Нижняя палата парламента этот законопроект приняла, а теперь и Сенат Чехии одобрил. Остается президенту Земану подписать этот закон, но вот Иржи Юст полагает, что с высокой долей вероятности чешский президент этот закон подпишет. 7373948, телефон прямого эфира. У нас по-прежнему довольно много спорят по поводу того, что происходило в 1968 году. Но вот для чехов, а именно в Чехословакии, это тогда в Чехословакии это все происходило, для чехов все понятно, ну, с их точки зрения. 7373948, телефон прямого эфира. Наблюдатель пишет, памяти жертв капиталистических репрессий у них есть. Наблюдатель, а была ли у них капиталистическая оккупация, уж если вы об этом пишете. Они ведь про оккупацию говорят. Владимир Потапов пишет, почему-то стыдно за КПРФ перед чехами. Напомню, что многие полагают, что чехи вот это все устроили в ответ на планы депутатов Государственной Думы от КПРФ здесь, в России, приравнять бывших советских военных, которые участвовали в операции, к ветеранам войны. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Ну, они на самом деле имеют полное право все, что угодно принимать и как угодно реагировать. Они сами по себе независимые. Но, конечно, это такая странная возня. Почему? Ну, давайте мы тоже в ответ вспомним там Чехословацкий корпус в нашей гражданской войне, который тоже много чего натворил. И тоже по этому поводу устроим какой-нибудь день памяти.
А Чехословацкое государство все это устроило тогда?
Ну, не Чехословацкое государство, но чехи, тем не менее...
Не-не-не, это... говорят, что это важно.
Ну, в таком случае, конечно, да. Вот. Но единственный светлый момент во всем этом это то, что как бы не только Россия как бы как правопреемница СССР там упоминается, а именно блок Варшавского договора, то есть как бы все. И надо просто тихо посидеть и посмотреть, а что на это ответит Польша, ГДР, если они в этом участвовали, я просто уже не помню. и тогда уже свое резюме, так сказать, подводить.
Понятно, спасибо. Сенат Чехии одобрил введение Дня памяти жертв вторжения 68-го года. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-948, телеграмм говорит МСК-бот. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 5 декабря, сейчас 14.35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Сегодня тяжелая ситуация на дорогах в Москве. Больше того, пожалуй, такого дня не было еще этой зимой. Прямо сейчас семибальные пробки. С минуты на минуту, как ожидается, они перейдут в восьмибальный уровень. И на этом уровне будут оставаться 4 часа. Больше того, ближе к 7 вечера аналитики Яндекса ожидают 9-бальных пробок. Кто-то звонит уже, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, что вы хотели?
Я хотел сказать, что Дмитрий Анатольевич...
А мы сейчас о пробках говорим, видите, какая штука. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграмм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. А вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, обвинение Федеральной антимонопольной службы в адрес производителей порошков международных концернов. Впервые, как кажется, на официальном уровне заговорили о том, о чем говорили так полушепотом, что, мол, одни и те же порошки здесь, в России, и, к примеру, в другой стране Европы, совсем разные. Ну, стирают по-разному. Федеральная антимонопольная служба, во-первых, сказала, что у них есть действительно двойные стандарты, а сами производители порошков отвергли обвинения в двойных стандартах. Первая тема для обсуждения, а вторая тема. В Москве, как сообщается, начали штрафовать на 3000 рублей, если вы паркуетесь во дворах. Теперь не на улице, а во дворах. В каждом дворе сейчас есть такой знак, который запрещает парковку на маленькой части придомовой территории, там, где есть место для парковки пожарного транспорта. Так вот, если вы туда поставите машину с сегодняшнего дня в части московских дворов, вы можете за это получить штраф.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И вот теперь мы успеем сказать главное. 8 баллов. Все. Это случилось. Восьмибальные пробки начались. Еще раз напомню, как ожидается, что-то подобное будет сохраняться в городе в ближайшие 5 часов. Теперь о качестве порошков. Производители порошков отвергают обвинения Федеральной антимонопольной службы в двойных стандартах. Вчера появились сообщения о том, что ФАС утверждает, продукция брендов «Ариэль» и «Персил» отличается на российском и европейском рынках. Производители обязали либо выпускать стиральные порошки и капсулы одинакового качества для европейского рынка и для российского рынка, либо публиковать на упаковке обозначение, что этот товар сделан специально для российского потребителя. Говорят, что это не совсем так. Давайте попытаемся разобраться. Петр Бобровский, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены. Петр Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но это такая довольно распространенная на бытовом уровне история. Многие говорят, что одни и те же порошки, если их купить, к примеру, где-нибудь в Германии и в Москве, будут стирать по-разному. Так это или нет?
Ну, смотрите, надо сравнивать абсолютно идентичные товары. Это, давайте я вам на бытовом примере тоже поясню. Вот для меня, да, как для мужчины, мне без разницы, какие различия есть между женскими сумками.
Так.
Вот, я могу взять две зеленые сумки, одна будет из полиэстера, другая из крокодиловой кожи. Я буду тоже требовать с полным основанием немедленно привести их к одинаковому виду. Потому что для меня они абсолютно одинаковые, сумка и сумка.
Так.
Поэтому, или с автомобилями, понимаете, там жителям Арабских Эмиратов не нужна функция подогрева руля, вот, а жителям России она нужна. Поэтому производители производят товары для конкретных рынков, это абсолютно нормально. Никто ничего, никого не обманывает в этой ситуации.
То есть, а вот это требование специально писать, что это сделано для России, оно бессмысленно, потому что там и так это написано?
Ну, во-первых, у нас такого требования нет в законодательстве. Вот, то есть в данном случае мы не понимаем, как высокопрофессиональные компетентные специалисты Федеральной антимонопольной службы просят от добросовестных производителей не соблюдать требования нашего законодательства. Это непонятно совершенно. Вот потом, почему мы должны писать, что это произведено для России? У нас общее регулирование в Евразийском экономическом союзе. общие требования к продукции обязательные, которые производители соблюдают. То есть это абсолютно, сама по себе ситуация абсолютно непонятна.
Понятно, о чем вы говорите.
Взяли что-то под одной торговой маркой и сравнили между собой. Вы прекрасно, потребитель, можете убедиться, что под этими торговыми марками выпускается несколько наименований стиральных порошков.
Вот для того, чтобы понять, вроде как ведь одинаковый стиральный порошок, одинаково называется, а его вроде похожий продают в Германии, и такой же похожий продают... В чем разница?
Он называется не одинаково, у него одинаковая торговая марка, а наименование у него, как правило, разное, в этом вся причина. Понимаете, это вот я говорю, что я беру сумку, там, не знаю, Пьер Карден, для меня это сумка Пьер Карден, а может там у нее еще... сзади какое-нибудь название, что она там из коллекции 2018 года, лето там, не знаю, какая-нибудь капсульная вместе с каким-нибудь известным артистом.
А как разобраться, где такой же порошок, который бы точно так же стирал? Или его у нас может не быть на рынке, у нас стандарты другие?
Конечно, его, но это как бы не секрет, что ассортимент на разных рынках может отличаться. Я вот привел уже пример, что производители ориентируются на потребности конкретного рынка, то есть какие-то вещи... В каких-то странах они нужны людям, в каких-то странах могут быть нужны другие вещи. Кроме того, отличаются определенные там регуляторные нормы. Производители тоже их обязаны соблюдать. Поэтому здесь есть масса факторов. Мы еще полтора года назад в ФАС на эту тему обращались, предлагали свою экспертизу, свои, так сказать, возможности для того, чтобы компетентно провести такое исследование. К сожалению, ответа не получили. Вот. И сейчас, вот, когда такое последовало заявление, конечно, мы очень удивлены.
С вашей точки зрения, как будет развиваться эта ситуация с точки зрения требований ФАС?
Мы надеемся, что мы вступим с ФАС в диалог и все это урегулируем, и коллеги поймут, что если проводить исследование, то лучше его проводить совместно, вырабатывая критерии, соблюдая процедуры отбора образцов и так далее.
Когда вот, например, 60-й наш слушатель пишет, мол, у нас в порошок добавляют фосфат, который в Европе запрещен, ну, то есть намекая на то, что то, что у нас продают, оно может быть более вредным. Нет, говорите.
Это неправда. Более того, в силу того, что законодательство в Евросоюзе меняется гораздо чаще, чем у нас, то, так сказать, очевидно, что наши нормы подчас гораздо более строгие.
Поэтому... Понятно. Спасибо. Петр Бобровский, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены. Многие наши слушатели примерно об этом же говорят. Вот Тони пишет. В смысле, так же стирал, а сейчас не стирает, что ли? Грязь остается? Нет, не остается. Все отстирывает. А что еще надо от порошка? Да, у него другой состав, но функцию-то товар выполняет. Что вы хотите? Потом, что? Может быть, у них допуски по составу другие? Об этом пишет Денис Сотый. Алексей Морозов пишет. А в чем, собственно, проблема? Ну, давайте сделаем свой порошок, который будет самый душистый, самый стирающий. И пусть тогда у нас все его будут покупать. А если мы не можем, так это наша проблема. Зачем говорить о том, как это выглядит у других? Тот порошок, который у нас продают под мировым брендом, он сделан в России, как часто там будет написано. Там все написано по-русски. Значит, это другой товар. Разве нет? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Вот я ездил часто 10 лет за границу. И, Юрий, я могу сказать точно. Вот я покупал в Финляндии один в один Ариэль, и отличается по запаху. И отличается также Nescafé Gold. Вы купите здесь и купите там. Вкус совсем другой. Так что у вас этот немножко лукавит.
Нет, это ничего.
Одна
ничего,
и та же коробка.
Да подождите вы. Никакого лукавства это нет. Он же как раз и говорит, а внутри этой коробки разные товары, потому что их делают на разных территориях. У нас пьют другой кофе.
Ну, я понял, но бренд Nescafé Gold и Ariel Color один в один. У меня была у жены подружка, она торгует. Я приносил коробку, она точно такая. И она говорит, запах другой. Вот я не парфюмер, но я чувствую совсем другой запах порошка.
Понятно, спасибо. Если наши закупочные фирмы закупают самые дешевые порошки, а продают как дорогие, тут уж никто не виноват, это рынок, перепродажа уже не спекуляция. 235-й, а вы вообще слышали, какую тему мы обсуждаем? Эти порошки производятся на территории Российской Федерации. 7-3, 7-3, 90. У нас все хуже, чем в Европе, пишет 302-й. И кола, и кофе, и сникерсы, и автомобили, и даже спиртное отличается. Вот со спиртным, кстати, я соглашусь. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, можно я просвещу вас?
Просвещайте нас скорее.
Вопрос в сульфаноле. Этот
применяется в порошке. Ну, это стирающий элемент.
Не-не-не, подождите. Понимаете? Я просто сразу хочу вам сказать, что там не только порошки, там еще и шоколад.
Нет, секундочку. Я говорю про стиральный порошок. Шоколад я не хочу.
А, ну так, так значит, вот, может быть... Нет, 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 давайте так. Нам говорят о разных стандартах. Вы говорите о том, что вот а в порошках вот это. Это разные стандарты. Это спекуляция, 123-й пишет. И люди у нас другие, пишет 536-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вам хочу сказать про такой параметр, как рекомендуемый расход порошка. Это не субъективно, а это точно. В западных странах продается порошок с рекомендуемым расходом меньше примерно в процентов на 50, чем у нас.
А откуда вы взяли, откуда вы взяли цифру 50%?
Вот смотрите, если, допустим, у нас 100 грамм, если в Латвии 100 грамм, то у нас 150.
Не, ну, вот откуда вы взяли эту цифру, мне просто интересно.
Это сравнительная диагностика при помощи моих родственников.
Чистый опыт, я понял. Тогда другое дело. Да, продолжайте.
Да, вот просто один и тот же порошок, там 100 грамм, а у нас 150 грамм. Это, чем вот это бы могли бы, как это могли бы прокомментировать? Вот если у вас будет...
Нет, смотрите, я понимаю, о чем вы говорите. Я пытался только что задавать вопросы на эту же тему Петру Бобровскому. Он говорил о разных стандартах. Он говорил о разных подходах к разным территориям, к разным потребителям. Люди обычно ориентируются на потребителя, это важно. Если вы сделаете слишком дорогой порошок, то его не будут покупать потребители, каким бы хорошим он ни был. 7373948, телефон прямого эфира. Если массовый потребитель не может покупать это, к примеру, за 2 евро, значит, это должно стоить полтора. Я так понимаю логику. Возможно, я ошибаюсь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Слушайте, ну, есть закон о техническом регулировании.
Так.
И, соответственно, под законом техническом регулировании, по этому закону, выпускается все по техническим условиям производителя.
Да.
Технические условия производителя определяются безопасностью товаров,
да,
прежде всего. И если этот товар, так сказать, соответствует нормам безопасности, которые приняты на территории Евразийского союза, то не может быть никаких претензий относительно того, из чего
нет,
он сделал.
Это мы же сейчас... Нет, мы как раз пытаемся говорить, но если претензия в том, что этот товар может быть и безопасный, может быть и неплохой, но почему-то такой же там, за границей, лучше вот по смотрите, ощущениям.
Вот смотрите, есть понятие добровольная и обязательная сертификация товаров. Это по закону. Я немножко разбираюсь в этом, да? Значит, соответственно, если товар не подлежит обязательной сертификации, и только добровольная сертификация, то это говорит о том, что, так сказать, в данном товаре вот есть определенный химический состав, определенная формула. И правообладатель знака знает, по каким техническим условиям делается для той страны, для той страны, для той страны или для группы стран.
Не-не-не, это понятно. Тут и же вопрос, главное, вопрос в другом.
Попробуйте послушать. Попробуйте послушать. Смотрите. Государство регулирует параметр, и государство может на это отвечать размером пошлин, размером каких-то налогов, размерами какими-то еще.
Вопрос в другом. Я вас пытаюсь спросить ровно о том, пожалуйста, а как сделать так, чтобы наш... грубо говоря, наш тайт стирал, как их тайт.
А речь идет о том, что, так сказать, он и будет стирать так же, только в одном случае, если химическая формула одна и та же.
Вот, а вот как это сделать?
Формула,
а как это сделать?
Очень просто. В законе о техническом регулировании предусматривается, что выпускать данный товар под данным брендом и ввозить данным импортером можно, так сказать, только в том случае, если он соответствует вот такой формуле.
То есть это
если
проблема формуле, государства?
Абсолютно проблема госрегулирования. Все. Больше ничего.
Спасибо. Серж 719 пишет, что, мол, отечественная продукция ведь на экспорт лучше идет, по крайней мере, в Советском Союзе так было. Ну, в том смысле, что один и тот же продукт может быть в Советском Союзе одного качества, а на экспорт под таким же брендом пробуешь совсем другого характера. Будут разбираться, теперь, судя по всему, Федеральная антимонопольная служба будет разбираться с производителями порошков, по меньшей мере. У ФАС есть претензии, что продукция брендов «Ариэль» и «Персил» отличается на рынках России и Европы. В ассоциации производителей говорят, что обвинения ФАС в двойных стандартах по меньшей мере неуместны.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве тем временем начинается сезон штрафования за парковку во дворах. Речь идет о том, что в нескольких дворах в Москве, это важно, в нескольких дворах, не во всех далеко, но теперь работает такая система, как штраф в 3000 рублей за парковку вашего автомобиля на местах для спецтехники. На нарушение могут пожаловаться жители 8 дворов в центре столицы, но, как мы понимаем, любой эксперимент, скорее всего, подобного рода, окажется успешным и будет распространен довольно быстро. По просьбе горожан такую функцию ввели в приложении «Помощник Москвы». Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения. Люди сами будут фиксировать случаи парковки на площадке для пожарной техники и на газоне. Это пилот. Пилотный проект, его запустил департамент транспорта вместе с префектурой Центрального административного округа и управлением МЧС. Насколько перспективно подобного рода нововведение и можно ли прямо сейчас уже опасаться парковаться на этих местах? Автоадвокат Сергей Радько к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, на всякий случай уже не надо парковаться, да?
Ну, парковаться, в принципе, было уже нельзя давно, потому что я замечаю, во многих дворах эти места обозначены знаком «Остановка запрещена», то есть формально там это запрещено было давно.
Формально-то да, но на практике все это делали.
На практике все это делали, потому что, хотя за это было наказание, но оно как-то почему-то не применялось, а вот сейчас власти Москвы заявили о том, что это будет применяться. А поскольку мы знаем, что у нас все нарушения остановки и стоянки, связанные с несоблюдением знаков, администрируются не ГИБДД, а МАДИ. А МАДИ сейчас получил очередной карт-бланш на это, потому что, если помните, в июне этого года Верховный суд фактически запретил использовать помощник Москвы для фиксации правонарушений. Но потом ситуация поменялась, сюда опять поддержали МАДИ, теперь она опять используется, и поэтому теперь это может фиксироваться любым гражданином, у которого есть соответствующее приложение.
А это еще раз, давайте еще раз подчеркнем, потому что все же слышали, что, мол, эксперимент был неудачный, граждане там что-то неправильно, ну и так далее. Вы говорите, нет, теперь опять любой гражданин может, по сути, сделать так, чтобы у другого гражданина появился штраф.
Значит, в июне этого года вышло разъяснение Пленума Верховного Суда, который рассказал, что не могут использоваться для автоматической фиксации те средства, которые таковыми не являются. И вот с июня месяца примерно по сентябрь в городе Москве была некая неразбериха, потому что помощник Москвы фактически не использовался, но вот последние два месяца я с удивлением обнаруживаю, что, например, Мосгорсуд, раньше он писал, что помощник Москвы не является автоматическим средством, а потому на его основании нельзя выписывать штрафы без составления протокола, вызова собственника, проведения всех прочих мероприятий. А вот начиная с октября, те же судьи Мосгорсуда стали писать ровно противоположное, что помощник Москвы является автоматическим средством и может для этого использоваться. И, соответственно, сейчас уже, ну, по крайней мере, на уровне Мосгорсуда это все одобряется, и поскольку эти нарушения, которые связаны с соблюдением знаков, они отвечены компетенции МАДИ, то думаю, что те, кто раньше пользовался помощником Москвы, теперь могут это делать, и МАДИ будет принимать такие снимки в качестве доказательств нарушения для назначения наказания автоматически, а суды, скорее всего, поддержат такой способ наказания.
Еще один вопрос. Петрушка, правда, пишет, почему все молчат о введении с 1 января штрафа на парковку коммерческого транспорта во дворах. Но об этом уже неоднократно говорили. А вот подобного рода история со штрафами через помощник Москвы, она будет распространяться на парковку такого коммерческого транспорта во дворах?
Я думаю, что пока нет, потому что ГИБДД нам разъясняло, что ГИБДД пока не собирается помощник Москвы использовать. Они как-то, на мой взгляд, больше закону следуют. Дело в том, что, как я уже сказал, помощник Москвы используется для тех нарушений, которые администрируются МАДИ, а эти нарушения связаны именно с нарушением знаков или разметки. А запрет на парковку грузового транспорта, он связан не со знаками, а с пунктами в правилах дорожного движения. А это не относится к компетенции МАДИ, а относится к компетенции ГИБДД. А она пока помощник Москвы не использует, но не исключено, что она тоже к этому вернется.
Кстати, раз уж мы заговорили об этом штрафе для коммерческого транспорта во дворах, на данный момент какова информация? Эти штрафы могут касаться и каршеринговых автомобилей или нет?
Информация такая, что они могут касаться и каршеринговых автомобилей, автомобилей такси. Это это довольно странная информация, потому что, в принципе, каршеринговый транспорт, ну, к коммерческому относится весьма условно. Тем более, что мы знаем, что власти Москвы каршеринг нам позиционируют как альтернативу личному транспорту. И если мы можем парковать личный транспорт во дворе, то почему мы не можем делать это с каршерингом? То есть какая-то странная история. Может быть, какие-то еще изменения, пояснения будут.
Когда говорили о том, что коммерческим транспортом в разрезе данной инновации считается транспорт, который принадлежит юридическим лицам.
Но это не совсем так, потому что юридические лица могут иметь транспорт, который не используется для коммерческих целей, а используется, например, для личных целей генерального директора или для того, чтобы, допустим, бухгалтер возил документы в налоговую инспекцию. Это не коммерческая деятельность, это не перевозка пассажиров или грузов, поэтому такая деятельность коммерческой не является. И распространять такой запрет на все автомобили, которые юрлицам принадлежат, но, на мой взгляд, это слишком широкое толкование этого запрета, которое, опять же, позволяет при автоматизации процесса наказания просто-напросто выписывать штрафы в гораздо большем размере, чем это делается сейчас.
В любом случае, вряд ли это будет администрироваться, говорите вы, а сейчас мы говорим об администрировании парковки на газонах и парковки под знаком, вот эта парковка для специальной техники.
Ну, не совсем так. Администрирование наказаний связано с несоблюдением знаков, запрещающих остановку. Неважно, то ли это остановка вдоль обочины, то ли это остановка на других местах, где есть отвешенный знак, то ли это место для спецтехники, которое знаком обозначено. Что касается парковки на газонах, там отдельные нормы, но они тоже относятся к компетенции МАДИ.
Понятно. Спасибо. Адвокат Сергей Радько был с нами на прямой связи. Напомню, что в Москве с сегодняшнего дня, насколько я понимаю, начинают штрафовать за парковку на местах спецтехники во дворах. Штраф 3000 рублей. Функция введена в приложении «Помощник Москвы». Об этом сообщает Центр организации дорожного движения. Елена Сергеевна пишет: на повороте с Токмакова переулка на улицу Казакова выстраиваются машины-эвакуаторы. Там нет парковки. Они загораживают видимость на повороте, осложняют дорожную ситуацию, куда жаловаться. Елена Сергеевна, ну, по-моему, это очевидно. Машины, эвакуаторы, ЦОДД. Значит, наверное, нужно сфотографировать и помочь Центру организации дорожного движения узнать, что не так. Ну и Фритур, возвращаясь к новации по поводу парковки во дворах. Пусть штрафуют, нарушил, заплати. Далее Москва едет.